Говорит радио «Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа, московская редакция «Радио Свобода». Наш гость – председатель Комитета Государственной Думы России по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум. Вопросы ему будут задавать ведущий Михаил Соколов и Николай Вардуль, заместитель главного редактора газеты «Газета». Ну что ж, мы начнем. Давайте с такого летнего вопроса. Я подозреваю, Мартин Александрович, что вы задержались в Москве из-за бюджетных проблем. Насколько я понимаю, сейчас бюджет 2007 года активно обсуждается, и вот слышатся такие голоса оппозиции, что бюджет этот в некотором смысле предвыборный. Это так или нет?
Так, и вы совершенно правы, что задержался я из-за бюджета. Вот по поводу того, что он предвыборный, я бы так не сказал. Другое дело, что есть определенное несогласие с проектом бюджета, который будет сейчас вноситься в правительство. Ну, это моя точка зрения, я ее выскажу, наверное, в процессе передачи.
Ну, что значит вот несогласие? Это несогласие те, которые я слышал, есть у партии «Единая Россия», что нужно увеличивать разнообразные расходы и на социальные нужды, и на инвестиционные программы, или это нечто другое?
В основном мои замечания, как у председателя соответствующего профильного комитета, отвечающего за инвестиционную составляющую бюджета, у меня претензии именно к инвестиционной составляющей. Я все-таки буду говорить сейчас по своей профессиональной деятельности. Инвестиционная составляющая – это основные мои претензии к бюджету.
А что конкретно?
Государство будет мало вкладывать в первую очередь в инфраструктуру. Сегодня для того, чтобы бизнес развивался, для того, чтобы экономика росла, нужны вложения в инфраструктуру. Это святая, как бы, государева обязанность. Для того, чтобы жилье строилось, о котором мы будем говорить, нужно вкладывать деньги в инфраструктуру. Для того, чтобы в России осуществлялся оборот товаров, должна действовать инфраструктура. И если наши автомобили проезжают за день в 3 раза меньше, чем на Западе, значит, у нас в 3 раза, а даже более, а просторы у нас, скажем так, более велики, даже там в той же европейской части, она по западным меркам огромна, то, значит, мы проигрываем. Здесь наша экономика существенным образом проигрывает, не говоря уже о том, что сегодня каждая река у нас практически непреодолимая водная преграда.
Николай Варвель, пожалуйста.
Ну, в общем, я согласен с тем, что нужно, если уж вкладывать государственные средства, то прежде всего в инфраструктуру. Здесь я согласен. Что касается роста расходов, вот здесь, понимаете, здесь государство, по-моему, само с собой играет немножко в кошки-мышки. С одной стороны, вроде бы инвестиционный фонд у нас есть и в этом году. Ну, он не очень большой, там, правда, вот были прикидки, что на каждый рубль инвестиционного фонда бюджетного должно быть 3 рубля частных. Но что с ним происходит? С одной стороны, идет конкурс, идет отбор проектов, с другой стороны, совершенно ясно, что в этом году он не будет вовсе расходоваться. Хорошо. Тогда нам говорят, что вот вся недорасходованная или вообще неизрасходованная часть перейдет на будущий год. На будущий год перейдет также экономия от того, что мы с опережающим образом выплатили долги Парижскому клубу. Значит, в 2007 году у нас накапливается достаточно серьезный объем инвестиционного фонда. Я говорю пока только про этот ресурс. А вот дальше начинается интересная уже другая сторона. Правительство вроде бы договорилось само с собой, что, в общем-то, нехорошо, когда государственные расходы растут темпами более высокими, чем растет экономика. Так вот, 2007 год, что бы ни говорил уважаемый коллега, точно будет предвыборный с точки зрения бюджетных расходов. Даже с точки зрения ваших любимых инвестиционных. Даже чисто арифметически. Вот если неизрасходованная часть инвестиционного фонда этого года перейдет на будущее, туда же приплюсуется, я не помню сколько, но тоже речь идет о десятках миллиардов рублей экономии от выплат опережающих Парижскому клубу, то получается, что в будущем году инвестиционный фонд составит порядка 180 миллиардов рублей, а сейчас он составляет там порядка 65. Если в этом году он не будет выплачен вообще, то, стало быть, только инвестиционные ресурсы растут, ну, если делить на ноль, то это бесконечность, конечно, но, в общем, значительно вырастут. Вот хорошо ли это? Понимаете? Вот если мы говорим об инвестициях, вот сейчас очень модно говорить о том, что нам нужна новая инфраструктура инвестиций, то есть инвестиционный фонд, особые экономические зоны, концессии. Нужно, не спорю. Но ведь есть и базовая инфраструктура инвестиций. Это прежде всего относительно здоровые, а не наши российские банки, которые не боятся сами себя и не боятся, в общем-то, давать кредиты. Наши банки боятся давать кредиты, их можно понять. Какие могут быть долгосрочные кредиты в условиях, когда у нас инфляция и в этом году, скорее всего, не опустится существенно ниже 10%? Скажите мне, какой здравомыслящий бизнесмен пойдет на долгосрочные инвестиции, которые дадут результат не скоро, через несколько лет, при такой инфляции?
Дело в том, что инвестиции инвестициям рознь. И вы говорите лишь об одном сегменте инвестиций – это частно-государственное партнерство. Инвестиционный фонд у нас для частно-государственного партнерства – раз. Инвестиционный фонд – это крупные частно-государственные проекты. Это, вообще говоря, бизнес и бизнес долгосрочный. Кстати, в следующем году также значительная часть этого фонда не будет израсходна. Свободные экономические зоны – это то же самое. То, о чем я говорил, это совершенно другое. Это бюджетные расходы на строительство и содержание дорог общего пользования. Это тот сегмент, куда, вообще говоря, никто и никогда вкладывать не будет денег, кроме как государства.
А как же вот проект только что обсуждался, автобана на Санкт-Петербург?
Речь идет о платных дорогах, которые дают прибыль. Это бизнес. Обычная дорога прибыли не дает. Поэтому нужно разделить, есть вложение в инфраструктуру, скажем так, общую пользование, общедоступную. Есть некие коммерческие проекты. Совершенно согласен с вами, Николай, что эти проекты банки финансировать не будут. Их должно частично финансировать государство. Но давайте еще говорить о том, что еще пока там конца края не видно, и инвестиционный фонд еще долго не будет расходоваться в полном объеме, потому что проекты по большому счету не готовы.
Как быть вот с этими инвестиционными проектами именно в рамках частно-государственного партнерства, которые, ну, буквально на днях вот обсуждались, я там видел некий список, он меня несколько удивил, вот, скажем, там был тоннель под Невой, там скоростная магистраль вот между Москвой и Петербургом, еще что-то такое питерское, я вот смотрю, там соотношение государственных и частных средств, ну, так примерно 75-25. А что-нибудь такое удаленное от Петербурга, там соотношение совершенно наоборот, где-нибудь в Ростове или в Туве, или там еще где-то. Вот как вы это объясняете, что в одном регионе такая замечательная вот получается инфраструктурная возможность государства вкладывать, а в другом, ну, чуть-чуть?
Тоже возражал против этого тоннеля под Невой по ряду причин, не считаю, что он серьезно необходим. Теперь, что касается софинансирования, то здесь софинансирование не по территориальному признаку, а по видам расходов. У нас на дорожное строительство у нас идет, как правило, 25% государственных, а остальное все средства частные.
Ну, вот об дорожном строительстве еще можно тогда уточнить? Я иногда разговариваю с людьми, которые близки к этому бизнесу. Я слышал проценты откатов, которые вот различные строительные компании платят, ясно кому, кто им обеспечивает эти подряды, за возможность, так сказать, поучаствовать в использовании государственных средств. Вы с этими цифрами знакомы? Вот, скажем, там те же органы, я не знаю, там прокуратуры, МВД, они вам рассказывают, если они вот выясняют, там, как дорога построена, на сколько сантиметров уже, сколько там слоев недосыпано и так далее, какова потенциальная взяткоемкость подобных проектов, за которые вы так ратуете?
Если существует нарушение злоупотребления, это не говорит о том, что дороги строить не нужно, потому что единственный источник все-таки это бюджет. Второе. У нас есть исполнительная власть, которая включает в себя и правоохранительные органы, и контролирующие функции. Вы знаете, есть злоупотребление, я совершенно с вами согласен. Но это претензии к исполнительной власти. Это не задача депутатского корпуса.
Ну, вы, наверное, сошлетесь на то, что по Конституции у Государственной Думы и у парламента в России нет контрольных функций, но у депутатов, например, институт есть теперь, после принятого закона, например, парламентского расследования.
Очень ограниченный инструмент, и хозяйственные дела, там эффективность использования средств мы проверять не можем. Здесь закон все-таки о другом. Есть, скажем, туристических актов национального масштаба и прочее. То есть это не касается проверки деятельности хозяйствующих субъектов. То, что мы можем, это, как и ранее, подключать счетную палату, и то мы, ну, скажем так, здесь рамками законодательства все-таки в определенной степени ограничены. Это мы не можем делать в течение года, нам нужно собрать обязательно значительное количество подписей или обратиться обратиться с парламентским запросом, то либо 90, либо 226 подписей необходимо собрать. Но, тем не менее, мы делаем то все, что можно, мы привлекаем контролирующие инстанции. И меня очень удивляет, когда... Ну, то, что вы говорите, меня не удивляет, это совершенно правильно, это абсолютно корректно, но когда не последние люди в стране из-за руководства, из исполнительной власти говорят об этом, что очень большой уровень воровства в дорожном строительстве и не надо туда поэтому средств выделять, вот у меня сразу возникает вопрос, а вы-то зачем вообще тогда? Потому что первая ваша задача, первейшая, это обеспечить эффективность использования государственных средств. Задача двуединая, и выделить, и обеспечить.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии председатель Комитета Государственной Думы России по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум. И вопрос Николая Вардуля, пожалуйста.
Вот я все-таки, ну, взятки — это такая тема.
Бесконечная.
Бесконечная. Хорошо, договоримся так, как вы и сказали, что вот взятки есть, дороги строить надо, и пусть, значит, кто-то ловит взяткодателей и взяткополучателей. Отлично. Все-таки есть вопрос. Вот сколько было сказано о Юрии Михайловиче Лужкове и, значит, вот многочисленных окружных дорогах. Там говорили, что они серебряными плитами вымощены, золотыми по цене вагонного метра. Но это были все-таки московские деньги. Это были деньги московского бюджета. Что происходит в Питере? Там же под маркой саммита только на одну взлетную полосу из федерального бюджета, не из питерского бюджета, было истрачено столько, больше, чем в 2004 году на всю авиацию, вообще все расходы, связанные с авиацией в России. Это как? Это не про взятки, это просто вот про механизм выделения денег. Понимаете, вот Юрий Михайлович может быть кем угодно, его окружающие могут быть кем угодно, но деньги затрачивались не федеральные, хотя бы это.
Хотя и федеральные тоже, наверное, там были на начальном этапе,
да,
когда были дорожные
были,
фонды.
Основная часть, да.
Основные,
я согласен.
Здесь приоритеты совсем другие.
Я сейчас вам не могу сказать, сколько точно средств было выделено. Я не помню, чтобы там какие-то очень большие суммы были, за исключением средств, в общем, на подготовку саммита. А что вы считаете, что нам к саммиту готовиться не надо,
нет,
не нужно приводить
в
порядок город, взлетные полосы,
нет,
даже
считаю,
дороги, которые поедут.
Иркутский,
мне кажется,
аэропорт не должен быть аэропортом убийцы, да? И для того, чтобы он не был аэропортом убийцы, надо, в общем-то, как-то не все федеральные
Хорошо.
Средства на эту статью выделять
Готов
славному городу на Неве.
Готов ответить. Вы знаете, вот мне кажется, мы немножко не там ищем. То есть примерно постановка вопроса такая. Давайте не выделять город на Неве, давайте выделим Иркутск. У меня другая постановка
давайте
вопроса.
Давайте жить по средствам.
Да, да, нет, а у меня другая постановка вопроса. Собственно говоря, на сегодняшний день только за полгода приток валюты в наш резервный фонд Центрального банка составляет порядка 80-90 миллиардов долларов. Помимо того, что в стабилизационном фонде стерилизовано по этому году будет около 1,5 триллиона рублей, еще 1 триллион получим дополнительных доходов. Какой смысл во всей этой консервации средств?
Ну как же, с инфляцией боремся?
Нет. Это не борьба с инфляцией. Значит, и на инфляцию влияют расходы неинвестиционного характера. И причем здесь инфляция и человеческие жизни. Я совершенно согласен. Я приводил Иркутск на нашем совещании в Минтрансе, в котором участвовал Кудрин, Левитин, представитель Государственной Думы. Я приводил этот пример, что нужно финансировать. И от финансирования инфраструктуры инфляции не происходит, потому что транспортная инфраструктура обеспечивает увеличение скорости оборота товаров. Она не приводит к инфляции, она снижает инфляцию. Более того, я вам скажу, на сегодняшний день транспортная инфраструктура, при том уровне финансирования, которое происходит, не позволяет ее поддерживать даже в том состоянии, в котором она есть. У нас идет выбытие транспортной инфраструктуры. Мы должны больше финансировать транспортную инфраструктуру. Я, выступая на «Маяке», говорил еще и о том, что сегодня у нас политику, финансовую политику, инвестиционную политику в стране определяет Минфин с чисто бухгалтерским подходом. Он мыслит как бухгалтерия. Бухгалтерия не может управлять страной по определению. Страной должен управлять финансовый директор. Уж, по крайней мере, если по распределению обязанностей, то это должно делать Министерство экономического развития и торговли. Оно должно определять основные параметры. Понимаете, когда Министерство финансов считает зарплату, уровень пенсии бюджетникам, там у них все ясно. Там они не могут ошибиться. Там есть тарифные сетки, там есть численность. У нас ежегодно это растет колоссальными темпами. Объемы зарплаты, объемы социальных выплат. В то же время на инвестициях я являюсь одним из переговорщиков Государственной Думы с Минфином по инвестициям. Вот там можем сжимать это до, так сказать, нельзя. Ничего не финансируем. Самый, вообще говоря, минимум у нас в 3 раза в доле в бюджете уменьшились расходы по финансированию дорожных инфраструктуры с 2000 по 2006 год. Вот итог политики Министерства финансов.
Да. Ну что ж, Николай Вардуль, я чувствую,
да,
уже
я хотел бы
созрел.
Сказать немножко в защиту Алексея Леонидовича. Вот понимаете, экономическая политика, она делается на качелях, да? Вот есть Министерство экономического развития, которое говорит, для роста нам нужны расходы. Есть Министерство финансов, которое говорит, нет, 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 будет инфляция. Нет.
А еще есть Дума, которая говорит, для выборов нам тоже нужны.
А еще в конце концов
расходы.
Премьер. И вот премьер должен выбирать экономическую политику. Да? Он должен расставлять приоритеты. Так это делается в любом нормальном правительстве. Вы говорите, что управлять экономикой бухгалтерия не должна. Звучит красиво. Но без бухгалтерии управлять экономикой нельзя. Да?
Нет возражений.
Нет возражений. Еще раз повторяю. Вы говорите, что с 2000 там, такого-то по такой-то год у нас произошло выбытие, у нас просто инвестиций нет. Почему нет? Да потому что инфляция есть. Понимаете? Вот давайте все-таки рассуждать не как человек, который сидит на своих деньгах, да, на бюджетных деньгах, ему, в общем-то, по большому счету, наплевать, когда придет с них доход. Вот этот вот там кэшфлоу для него это, в общем-то, посторонний звук, да? И есть бизнесмен. Вообще эффективный управленец вырастает из ответственного бизнеса. Он никогда не вырастет на госслужбе. Потому что на госслужбе человек заботится о своей карьере. Конечно, карьера каким-то образом связана с эффективностью, но она никак не связана с умением расходовать деньги. Поэтому, еще раз, я начал, что хочу сказать пару слов в защиту Алексея Леонидовича. Так вот, эти слова такие. Пока правительство не сумеет побороться с инфляцией, глупо говорить о том, что вот у нас инвестиции потекут широким потоком, нескончаемым потоком. Нескончаемым потоком они за гробом потекут. Это как вот эта фраза ведь оттуда. А инвестиции не бывают при высокой двузначной инфляции.
Да, вот 9%, товарищ Курин признал, что не устоит, а будет, наверное, 11, может, 12.
Да, вот, кстати, вот интересно, вы говорите о бюджете 2007 года. Вы обратили внимание, что первая прикидка Минфина...
6,5-8%.
2007 года. Это дефицитный бюджет. То есть Алексей Леонидович вам показывает, вот, вот вы куда идете, уважаемые граждане. Дефицитный бюджет при таких ценах на нефть...
Ну, я вам могу сказать. Значит, однозначно.
Сказка о золотой рыбке. То есть мы возвращаемся к разбитому корыту.
Нет, мы не возвращаемся к разбитому корыту. Значит, дефицит бюджета создан искусственно. Определением размера стабилизационных отчислений, которые где-то раз в 20 выше этого дефицита. Стабилизационные отчисления, они практически ручным способом определяются. Отчисления в стабилизационный фонд. Я хочу ответить на главные ваши претензии по поводу того, что вот надо, не нужно увеличивать инвестиционные расходы, во-первых. Понимаете, есть обязательства государства. Оно, по крайней мере, обязано не только поддерживать инфраструктуру в состоянии, скажем так, невыбытия, но оно еще обязано развивать инфраструктуру. Это первое. Второе. Что такое инфляция? Инфляция – это дисбаланс между оборотом товарной массы и оборотом денежной массы. Так вот, оборот товарной массы, он происходит как раз именно, двигаясь по дорогам. Он идет к потребителю. Когда он в 3 раза медленнее у нас, и когда, я еще раз повторюсь, у нас каждая река – это непреодолимая водная преграда, когда у нас с выбытием дорожной сети идет фрагментация экономического пространства, так вот, это вот, вред от этого, он гораздо выше, чем нежели эти как бы расходы. Эти расходы вообще не носят практически инфляционного характера. У нас инфляционный характер, давайте тогда говорить так. 122-й закон в прошлом году вступил в действие с 1 января. Кстати, писал его Министерство финансов. Так только из-за того, что, ну, скажем так, не все было продумано, Только по прошлому году 250 миллиардов рублей, не снились такие деньги дорожному хозяйству, было выплачено пенсионерам, добавлено пенсионерам на пенсии. В этом году это 300 миллиардов. Вот и посчитайте. Теперь посчитайте всю долю расходов на заработную плату. Я вам могу сразу сказать, где-то раза в 4 она, на зарплату и пенсии, раза в 4 она больше из бюджета, я имею в виду, раза в 4 больше, нежели чем все абсолютные инвестиционные расходы, включая инвестфонд.
А вы не учитываете то, что вот из этого строительного бизнеса будет тоже уходить, утекать, собственно, часть денег, вот то, что я говорил, через коррупционные каналы?
Не столько нужно ловить, как бы, взяткодателя и взяткополучателя, это само собой, это, ну, одна из частей работы, а нужно контроль за эффективностью использования средств. Все рычаги абсолютно, и законодательные, и с точки зрения создания определенных служб, их численности, они все есть. Пожалуйста, пусть они только своим делом занимаются, эти службы. И пусть перед ними ставят четкие задачи.
Работают исключительно, знаете, по сигналу из одной точки. Вот когда из Кремля есть сигнал, они начинают работать. Нет сигнала, они не работают.
Не ко мне вопрос. Задайте вы средства массовой информации. Вы четвертая власть.
Это были четвертая власть, а сейчас, благодаря Единой России, уже не четвертая и не власть.
Не надо все на Единую Россию.
Ну а кто же правящая партия? Или вы не правящая партия?
Ну, секундочку, мы партия парламентского большинства.
А хотите, я скажу, кто у нас сейчас правящая партия? Хорошо. У нас сейчас правящая партия высоких цен на нефть. Вот как называется эта партия. Любопытный, кстати, феномен.
А какое отношение имеет Единая Россия к высоким ценам на нефть?
Самое прямое. Вот смотрите, вот смотрите. В нормальной демократической системе, которой мы когда-то вроде бы шли, сейчас куда-то сбились, происходит так, да, есть, условно говоря, социал-демократического направления партии, да, и есть консервативно-либеральные. Когда приходит власть социал-демократические силы, что происходит? Рост расходов, рост благосостояния, тормозится рост, растет инфляция. Приходят, условно, консерваторы-либералы. Что происходит? Сокращается инфляция, начинается рост, но социальные проблемы. Вот так они меняются. Что происходит у нас? Когда есть низкие цены на нефть, никуда не денешься. К власти призывают либералов. Только они с этой ситуацией могут справиться. Когда цены на нефть высокие, когда бюджет пухнет, вы правы, ну тогда да, тогда появляется Единая Россия, тогда появляются нацпроекты, которые мы, того и гляди, сейчас перейдем. Тогда вот волна идет госрасходов, в том числе и военных, которые, в общем-то, условно можно отнести к производственным, да, социальные, но социальное святое дело. Кстати, вот есть на том стуле сидел представитель пенсионного фонда, он бы вам ответил по поводу того, что вот выросли расходы на пенсионеров, а не на строительство. Он бы вам ответил с таким
про
социальным пафосом, да,
фонда,
что мы бы тут вообще молчали.
Давайте мы это обсудим после выпуска новостей «Радио Свобода» через 2 минуты.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Кабинет министров Израиля обсуждает резолюцию Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому урегулированию. Вчера документ был одобрен правительством Ливана, в которое входят представители группировки «Хезболлах». Вчера же генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сообщил, что Израиль и Ливан договорились объявить перемирие утром в понедельник. В Веденском и Шалинском районах Чечни в результате взрывов ранены 5 местных жителей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Кабардино-Балкарии в районе селений Хасани и Герпегеш вторые сутки продолжается спецоперация по поиску боевиков. Вчера был обнаружен лагерь маджахедов, которые, как предполагают сотрудники МВД, готовили серию терактов в Нальчике. В Хабаровске совершена попытка поджечь синагогу. По сообщению МВД города, минувшей ночью неизвестные бросили в здание синагоги бутылку с зажигательной смесью. Пожара не произошло. В Багдаде сегодня арестованы сотрудники охраны министра здравоохранения Ирака Аль-Шамари. Как сообщил сам министр, на рассвете американские военные ворвались в здание министерства и задержали 7 человек, которые несли службу по охране помещения. Аль-Шамари назвал действия американских военных провокацией. На юге-востоке Афганистана, в провинции Пактика, в столкновениях с талибами погиб афганский военнослужащий. Еще двое ранены. Сегодня же в провинции Гельмент погиб британский солдат. По данным представителя Великобритании, военнослужащий стал жертвой несчастного случая. Также в Гельменте нападению подверглось подразделение эстонских солдат. Трое из них ранены. Правительство Шри-Ланки готово возобновить мирные переговоры с лидерами повстанческой группировки «Тигры освобождения» Тамилы Лама. Об этом сообщил сегодня представитель Кабинета министров. Лидеру Кубы Фиделю Кастро сегодня исполняется 80 лет.
В эфире воскресная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам, ведет передачу Михаил Соколов. Вопросы задает Николай Вардуль, газета «Газета». Ну что ж, Мартин Шакум продолжит общение с нами, как председатель комитета Государственной Думы по строительству и наукоемким технологиям. Собственно, тема уже была задана, Николай сказал слово «национальные проекты», а я посмотрю, вот здесь у меня цитатка подвернулась из... Кудрина, он доложил президенту России, что общий объем национальных проектов в 2007 году составит более 206 миллиардов рублей. Теперь в долларах считать нельзя, да, там, чиновникам, депутатам. Это вообще много или мало, вот если взять в целом, по вашей части?
Ну, если говорить о проекте «Комфортное доступное жилье гражданам России», достается на эти цели очень мало. Есть определенные подвижки в реализации программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан, увеличиваются расходы. Ну, людям, которые, перед которыми существуют обязательства федерального бюджета по обеспечению их жильем. Это в первую очередь ликвидаторы последствий радиационных катастроф. Сейчас значительно будет увеличен объем вводимого для них жилья. Ну, это прямые расходы. То, что касается расходов, которые призваны стимулировать жилищное строительство, то здесь общий язык у нас с министром финансов опять не найден. Мы считаем, что должно быть более значительное вложение в инфраструктуру, в инженерную инфраструктуру, в подготовку участков. Здесь мы считаем, что тех средств, которые выделяются, их будет недостаточно.
Вот я с вами опять поспорю. Вот вы говорите в инфраструктуру, в сети там и так далее. А я скажу, мне кажется, надо вкладывать опять в антикоррупционную составляющую. Опять я слышал, может быть, я не прав, но я слышал от людей, связанных со строительством. За один жилой дом в Москве нужно заплатить за право его возведения там несколько, скажем, несколько миллионов долларов. Ну, зависит от района, от престижности и так далее. Известно, кому... В общем, все знают. Вам не кажется, что при вот такой коррупционности жилищного рынка в городах, и в крупных, уже и в средних, где муниципальная мафия контролирует практически весь земельный фонд, и с сетями, и без, все ваши усилия, они, извините, псу под хвост пойдут?
Не считаю корректной постановку вопроса. То, что у нас существует коррупция, существует мздоимство.
Это системное мздоимство.
Это системное мздоимство. Кстати, сейчас нами уже принят ряд законов с нашей помощью, внесены законопроекты, которые, ну, являются, скажем так, антибюрократической направленности, то есть законы направлены на ликвидацию административных барьеров, потому что возводя барьер и требуют взятки. Это системная проблема, ее нужно решать. Но нельзя говорить так, что давайте мы сейчас сначала решим эти вопросы, а потом будем финансировать. Я считаю, что это проблемы, которые равным образом лежат на плечах действующей власти. Сегодня у федерального правительства есть все возможности и все полномочия для того, чтобы бороться с коррупцией. Я приведу вам один пример. Вот мы приняли новую редакцию градостроительного кодекса. В соответствии с этой редакцией, для того, чтобы гражданину получить разрешение на строительство собственного дома размером аж до 1500 квадратных метров, нужно всего лишь навсего обратиться в муниципалитет, с, естественно, документом о правах на участок. Муниципалитет должен выдать генеральный план этого участка в течение месяца. Затем владелец участка должен нанести на него план организации земельного участка, планировочной организации земельного участка. То есть, по сути дела, обозначить пятно застройки и подключение сетей. И в 10-дневный срок все это бесплатно, кстати, в 10-дневный срок ему обязаны выдать разрешение на строительство.
Вы не хотите попробовать провести эксперимент
такой? Секундочку, так я и даже эксперимент проводить не буду. Сегодня на местах, в муниципалитетах, по-прежнему требуют для того, чтобы получить разрешение на строительство, проект, выполненный в специализированной организации со всеми соответствующими согласованиями. А теперь у меня вопрос. А кто, собственно говоря, должен обеспечивать выполнение законодательства? Вы мне не можете ответить на этот вопрос?
Суд. Закон и суд.
Нет, не суд, а работу всех ветвей. Это вот вы не правы, к сожалению. Работу всех ветвей исполнительной власти, муниципальной, госвласти субъекта Российской Федерации и федерального правительства обеспечивает, собственно говоря, само федеральное правительство в соответствии с законом о правительстве. Оно должно обеспечить выполнение законов на всех уровнях власти и на всей территории Российской Федерации. И это, к сожалению, не делается.
Можно я вклинусь? Вы говорите о том, что коррупция — это вообще там пусть соответствующие органы, они должны разобраться. Мне это напоминает анекдот про суслика. Старый добрый анекдот, помните? Засеяли столько тага, все поел суслик. Решили засеять больше, он опять все поел. Так давайте засеем в 10 раз больше, пусть подавятся. Они лучше ли сначала суслика поймать? Невозможно. Вот вы говорите, у правительства...
Я говорю, что ничто не мешает.
Я говорю, что мешает.
Но не поймать.
Объясните, я вам сейчас объясняю, что. Да. Вот давайте.
Вторым анекдотом я так...
Нет, второй анекдот будет совсем о другом. Хорошо. Пока совершенно серьезно. Вот что происходит с нашей страной? В нашей стране, значит, все потихоньку становится государственным. У нас правящий класс какой? Правильно, чиновничество. Каждый шаг в моей жизни, к сожалению... каким-то боком постоянно зацепляется за какого-то чиновника. И мне с ним надо договариваться. Давайте я вам задам чисто американский вопрос. Кто главный враг государства? Это не Диллинджер в наших условиях. Это государство. Да, объясняю. Значит, если... Первая посылка. Если правящий класс чиновничества. Второе. Государство не создало белых стимулов для того, чтобы чиновник работал хорошо. Белых. То есть он не знает своего будущего, он не знает, что будет с его карьерой. Нет системы, ну, как вот было при Советском Союзе, да, кадровый резерв, то все пятое, десятое.
Да, ну и до революции
было. Хорошо, кто мешает это сделать?
Нет этого. Единственный стимул работы чиновника – это коррупция. Коррупция. Прикрытая, полуприкрытая, неприкрытая. Поэтому побороть коррупцию в этих условиях невозможно.
Ну что, получается, так вы чиновника оправдываете. А кто это не доделал? Вот вы мне можете сказать?
А кто в Думе заседает?
Мне даже интересно.
Да, а вот...
Нет, одну секунду.
Значит,
кто
она всем
это не
выгодна,
доделал?
Коррупция. Значит, она всем выгодна. И мне в том числе. Потому что решать вопрос...
Тогда какие ко мне вопросы?
Так
мне
вот,
не
такая,
выгодно.
Такая, извините, страна. Мне идти в суд? Я что, не знаю, как решаются вопросы в суде? Так я буду с ним договариваться. А как договариваться? Вот так и договариваться борзыми щенками. А теперь анекдот. Вот вы говорите про дома. Вы говорите, что гражданин может построить себе дом 1500 квадратных метров, да?
Ну, в райцентре может, наверное, по этому закону.
Давайте не передергивать. Мы говорили только о том, не о том, что гражданин там может. Вот. Может, он и больше. Ему никто сегодня не ограничивает гражданину. У нас граждане разные. Он может и 3,5 построить. Есть и такие граждане. Они имеют соответствующий закон. Закон гласит другое, что этот порядок существует для домов до 1500 квадратных метров. Там свыше 1500 существует другой порядок, он более сложный. Вот и все, не
так,
более
так того. Так вот я о другом. Значит, да. Вот когда сначала об этом сказал, по-моему, товарищ Медведев, господин Медведев, он сказал так, что вот у нас с доступным жильем в городах как-то дело не идет, поэтому вот те, кто нуждается в новом жилье, они могут теперь строить дома за городом. Дома, он сказал. Знаете, вот учитывая цены
можно
на строительство...
Можно питаться пирожными,
вот,
знаете, как говорила Мария Антуанетта.
Исторически, я и хотел вспомнить. У них нет денег на хлеб, так пусть едят пирожные.
Ну,
вы нам тут рассказываете про то, что вот дома надо строить. Сколько стоит квадратный метр в Москве?
Ну, хорошо, давайте так. Очень много людей строят дома. И никто не говорит, что дом обязательно это роскошь.
У нас на сегодняшний день... Это не решение вопроса доступное жилье, правда? строительство своего дома.
Это в том числе решение
вопроса. В том числе, но это совсем периферийная, малая часть этого решения.
Подождите, вы как, вот вы москвич, вы так и рассуждаете. Для вас, значит, по-видимому, свой дом – это только ближайшее Подмосковье. У нас огромное количество людей живут в городах, где пригороды не являются такими. Да не надо Московскую область-то брать, ну не вся страна у нас.
Я готов вас поддержать, но это только часть. Это касается провинции на уровне райцентра. А для крупных городов, для средних городов эти рецепты не работают.
Сейчас.
Эти рецепты не работают.
По сравнению с многоэтажкой.
Ну, скажите.
60% многоэтажки, 40% уже индивидуального. 15 лет назад было 10-90 соотношение.
Так это замечательно, малоэтажная Россия строится.
Поэтому
да?
Я думаю, что это не площадь особняков на Рублевке.
Не только площадь. Хотя не вообще усредненно, наверное, если посчитать, то площадь особняков на Рублевке, наверное...
Тоже значительная, но кто ж спорит.
Ну, тем не менее, в крупных городах малоэтажное строительство никто развивать не собирается. Юрий Михайлович Лужков в Москве, в частности, он сказал, и Ресин сказал, что эти товарищи из Бутова, которые там какую-то землю хотят придержать, да, они должны убираться там куда-нибудь, вот мы им что дадим, то и будет. Пусть будут довольны, а здесь развернется там массовое и прочее строительство. Москва, конечно, может и по таким ценам, привлекая деньги, инвесторов со всего уже, наверное, мира, наверное, может по таким ценам жить и, так сказать, вот здесь вот жилищный пузырь надувать, это понятно. Но уже если вы спуститесь на уровень областного центра, то там совсем другая ситуация. Денег там у муниципалитета нет, инвесторов. Там тоже, в общем, немного строится. И вот то, что я видел своими глазами, в основном элитное жилье, то есть те компании, которые могут давать взятки, они строят и потом продают по высоким ценам. Ну, не так ли?
Не совсем понял вопрос.
Я пытаюсь понять, а что вы предлагаете тогда? Вот вы сказали пока про доступное жилье исключительно один рецепт. Строительство, упрощение строительства, самостоятельного строительства жилья гражданами. А что еще?
Ну, это один из вариантов. Просто у нас коснулся вопрос этого. У нас много рецептов и снятия бюрократических препонов на сегодняшний день. Вот вы говорили про бюрократию. Я вам скажу, существует на сегодняшний день несколько ведомств у нас, которые, ну, скажем так, в цепочке получения или в цепочке оформления земель под застройку. Эти ведомства сегодня работают исключительно по ведомственным своим инструкциям. В соответствии с этими ведомственными инструкциями они могут просто-напросто остановить, вообще говоря, ход оформления документа. Вот сегодня мы внесли поправки в закон, когда их деятельность в основном, основные ключевые моменты будут, будет регламентироваться законодательством. Кстати, вот развитие законодательства – это один из путей преодоления бюрократических барьеров. Все записывать нормами прямого действия в закон. Да, на это действительно нужно время, ну, нужно делать это. Второй путь для того, чтобы увеличить объемы вводимого жилья, это сегодня главная задача, помимо ликвидации административных барьеров, это вложение государства или софинансирование государством инженерной инфраструктуры. Мы считаем, что нужно больше средств выделять на эти цели, потому что бизнес сегодня не может этого делать. Он не может быть организатором этого. Должны быть выступать организатором муниципалитеты, субъекты федерации. У них сегодня на это средств не хватает. Кроме того, вот этот вот колоссальный спрос на жилье, он порожден не на муниципальном, не на субъектовом уровне. Это проблема высоких цен на нефть, это проблема потока нефти-долларов, это проблема в том числе движения и миграции в крупные центры, в том числе в Москву, и не только из российской глубинки и нефтеносных районов, но и из других стран СНГ. Поэтому решать эту проблему нужно на федеральном уровне, софинансируя развитие инженерной инфраструктуры, развитие энергетики.
Я напомню слушателям Радио Свобода, гость московской студии, председатель комитета Государственной Думы России по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум, ведет передачу Михаил Соколов, вместе со мной в нашей студии Николай Вардуль, замглавного редактора газеты «Газета». Мартин Александрович, знаете, еще один такой вопрос, связанный с жильем. А вам не кажется, что проблема не только в том, что вот вы говорите, на все эти вкладывать и так далее, а вообще земли не хватает рядом с крупными городами? С другой стороны, очень затруднена, ну, кроме, опять же, криминальных способов разнообразных, проблема перевода земель из категории сельскохозяйственных, там, лесных и так далее в категорию, разрешающую вот это жилищное строительство. Может быть, государство должно в данном случае выступить как вот такой, ну, я не знаю, если уж оно у нас теперь все, да, то как крупный деятель рынка, выбросить на рынок большое количество дешевой земли рядом с городами.
Я готов ответить. Первое, у нас земли много. Поверьте мне, и даже если мы возьмем тоже близлежащее Подмосковье, у нас земли там достаточно много. Достаточно для решения, скажем так, очень серьезных задач. Недавно было посчитано, что, ну, скажем так, по количеству оформленной земли под ИЖС можно завтра начать строить где-то не менее 50 миллионов квадратных метров жилья. Это счетные цифры. Другое дело, что эти земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой. И вопрос не только в том, что надо подвести некие коммуникации. Не только в этом, а просто в том, что не хватает реально электроэнергии в Московской области. Не хватает.
Ну, не только в Московской,
газа.
Уже,
да, и в других регионах. Ну, я сейчас вот привел пример. Даже здесь у нас достаточно земли.
Опять виноват Чубайс.
Второй. Да. Да, вопрос второй. Ну, не только Чубайс, как говорится, здесь. И вопросы канализования, вопросы воды. Причем каждая канализация сегодня, скажем так, в ближайшем Подмосковье, какой-либо проект, он стоимостью на сотни миллиардов рублей. Это серьезные проблемы, которые, ну, скажем так, частный бизнес даже не просто не потянет чисто из-за денег, это нужно сорганизовать на определенном уровне. Поэтому нужны определенные вложения. Второй вопрос – это бюрократические препоны. Я с вами совершенно согласен. Есть проблемы и другого. Вот я приведу один пример. То стоит только один лозунг. Давайте теперь всю землю как бы на аукционы. Что мы в итоге получили? Стали вне закона 90% участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, готовых под застройку, на которых сегодня находится ветхое аварийное жилье, зона реконструируемых территорий. Сегодня теперь получается так. Не подумали о том, что в связи с этим положением законодательства муниципалитет за свои собственные средства должен расселить эти дома, а только затем выставить этот участок на аукцион.
Хорошо бы сейчас еще расселить, знаете, по рыночным ценам, а то вот как в Бутово или как в центре Москвы людей совершенно пытаются лишить их законного жилья, не учитывая реальных цен на землю и так далее.
Реально, ну, это должен суд учитывать. Вы знаете,
ну, знаете,
вообще такие вещи.
Московский басманный суд и другие суды, подчиненные субъектам федерации, фактически.
Ну, вот мы знаем, не можем законы писать под басманный или мещанский суд, понимаете? Ну, не можем. Тоже согласитесь, наверное, со мной. Есть законы, если они не выполняются или некорректно выполняются. Ну, это другой вопрос.
Ну, знаете, придет общественная палата, они выполняются одним способом, а не придет она другим способом. Уже депутаты, хорошо, видимо, не действуют.
Ну, на то существует и общественная палата, и четвертая власть, которую вы говорите, ограничили. Ну, тем не менее. Да. Мы в эфире и говорим, я надеюсь, то, что думаем.
Ну, слава богу. Николай Вардуль, пожалуйста.
Да, я, например, точно говорю то, что думаю. У меня немножко двойственное все время возникает ощущение, что когда вы говорите о необходимости инфраструктуры, необходимости вот в самом широком понимании инфраструктуры и вложения государственных денег в это. Я с вами совершенно согласен. Когда вы говорите вот технические вещи, я с вами совершенно согласен, но вы меня никак не убеждаете пока в том, что вот даже все это, что вы говорите, приведет к тому, что жилье станет доступным. Вы говорите, что, ну хорошо, вот сейчас в Подмосковье, условно говоря, все строительство ведется частным образом, да? Вероятно, поэтому цены такие высокие. Может быть, вы считаете, не знаю, что когда туда придут государственные строители, цены будут ниже.
Да? Николай, побойтесь Бога. Я совершенно этого не утверждал. Ни о каких государственных строителях речи не идет. Речь идет о другом. Ну вот представьте себе, давайте приведем просто один пример. В Московской области, в близлежащем Подмосковье, на сегодняшний день мощности по канализованию исчерпаны. Они исчерпаны на сегодняшний день. То новые коттеджные поселки, то, что строится, уже совершенно точно сливают стоки в различные колодцы, машины ездят, откачивают и так далее. Что необходимо сделать? Существует сегодня где-то около 12 проектов в близлежащем Подмосковье, каждый из которых где-то там от 500 миллионов до 1,5 миллиарда рублей и даже более, которые необходимо выполнить. В муниципалитете средств сегодня нет. И, скажем так, эти программы нуждаются хотя бы в софинансировании из федерального бюджета. Вот о чем идет речь. Хотя бы 30%, как это по минимуму заложено в законодательстве. Вот что я предполагаю.
Владимир Александрович, знаете, есть такое ощущение, видимо, нефтяные доходы, они кружат голову, и власть в некотором смысле становится не очень вменяемой. Вот я вам приведу такой пример. Знаете, компания Сибнефть, теперь Газпромнефть, она перерегистрировалась из Чукотки и Омской области в Санкт-Петербург. Да? Эти области будут получать компенсацию доходов, там, половины, 30%, ну, в общем, жить будут хуже. Петербург должен бы жить лучше, да, и начать там куда-то вкладывать, как вы говорите, наверное, может быть, в эту инфраструктуру. И знаете, на что потратят эти налоги государственные «Газпромнефти» в Петербурге? На строительство, налоги, я подчеркиваю, на строительство офиса огромного, 300-метрового, для этой самой компании, и стадиона для футбольной команды «Зенит». Вы знаете, это выглядит как издевательство над здравым смыслом, вам не кажется? И вот что в такой ситуации депутаты от «Единой России», которые проголосуют и за компенсации за эти, и за все эти хитрости, они будут отвечать своим избирателям?
Депутаты здесь как бы ни при чем. Этот вопрос не регулируется законодательством, ну, скажем так, не регулируется вопрос перехода. Я лично выдвигал идею...
За питерский бюджет кто отвечает?
Питерская государственная дума.
Дума. Да. Дума отвечает. Депутаты отвечают.
И депутаты, и равно как и правительство, и мэр Санкт-Петербурга.
А вот есть это... еще председатель совета директоров
Давайте
«Газпрома».
Давайте к ним вопросы. Да. Я еще раз говорю. Я выступаю за следующую концепцию, что вообще вот эти вот федеральные компании должны, то есть компании, скажем так, транснациональные, компании федерального масштаба вообще должны платить налоги исключительно в федеральный бюджет, независимо от место нахождения их офиса. Так делается в Соединенных Штатах Америки, так делается в ряде других стран. И затем перераспределяться из федерального бюджета. И такие предложения уже сегодня направлены в правительство.
Ну так получится так, что в регионах еще меньше денег будет, и они будут ходить в Государственную Думу и в Министерство финансов и просить денег. Они и так, по-моему, там соотношение-то уже где-то 60-40.
Я могу сказать, надо дать другие источники, равномерно распределяющиеся. Речь не идет о том, чтобы забрать, а о том, чтобы дать. Есть подоходный налог и налог на прибыль, который распределяется гораздо более равномерно.
А подоходный налог должен платиться по месту жительства или по месту работы, как вы считаете?
Сегодня он платится по месту работы, и те проблемы, которые существуют у нас сегодня, они в основном связаны только с двумя коллизиями. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленобласть. В общем-то,
дорогие места коллизии.
Какой-то... Есть такие коллизии. Дело в том, что технологически достаточно сложно выплачивать это по месту жительства. Здесь вопрос не столько, так сказать, доброй воли, сколько вопрос технологии платежей.
Николай Вардуль, пожалуй, последний вопрос, наверное.
Понимаете, когда мы говорим о том, что вот да, у нас есть огромное количество регионов, реципиентов, то ведь вы же согласны с тем наверняка, что нет механизма, чтобы они превращались в доноров. Им нет в этом смысла. Какого черта я буду напрягаться, рисковать и терять даровые субсидии? Зачем мне это надо? Я лучше вот останусь таким, какой я есть, вот такой вот Камчаткой. Тем более, когда у меня губернатор не избирается, когда он избирался, он еще хоть за что-то отвечал. А сейчас он назначается. Когда он избирался, у него были какие-то перспективы. Он понимал, что вот если он вытянет регион, то у него есть политическая перспектива. Он, в конце концов, президентом может стать. А сейчас? Ну вот его назначили. Ну да, да, да. Сейчас даже угрозы банкротства региона нет. Оно уже обанкрочен, потому что командует им через назначенца Кремль. Ну, так что вот, на мой взгляд, мы, конечно, далеко ушли от строительства, но вот проблема выравнивания экономических уровней регионов, она пока никак не решается. Вы видите какие-нибудь пути?
Надеюсь, вы не хотите, чтобы я критиковал инициативу президента.
Почему
Значит,
же?
Да, можно, да можно, конечно, поспорить, что лучше назначение. Здесь палка о двух концах. Есть в этом и свои плюсы, наверное, есть свои минусы. Что касается вот у регионов доноров и реципиентов. Дело в том, что уровень бюджетной обеспеченности регионов реципиентов ниже и даже... объемы межбюджетной помощи далеко не закрывают, и существует разрыв серьезный между донорами и реципиентами. И это не вопрос не только доброй воли, это вопрос уровня бюджетной обеспеченности этих регионов, которая, в свою очередь, складывается от наличия там промышленных предприятий, от наличия источников, скажем так, от наличия сырьевых запасов, в первую очередь энергоносителей, там, цветных, черных металлов, экспортного потенциала и так далее.
Поэтому судьба,
да, вы знаете, в какой-то степени да. В какой степени москвич — это судьба, житель Екатеринбурга — это тоже судьба, тоже регион-донор. Татарстан — судьба.
Вот экономический рост есть, да, а число регионов-доноров не растет. Почему?
Стригут.
Да потому что не заинтересованы в этом. То есть надо что-то менять. Вот что надо изменить?
Совершенно с вами согласен. Регионы вообще не должны терять. В трансфертах мы, кстати, добились в том, что ни один регион, по большому счету, не потерял маломальски существенно в трансфертах и не получили в связи с этим такой очень существенной прибавки те регионы, у которых уровень бюджетной обеспеченности низок. Но я вам могу сказать, что во многих случаях низкий уровень бюджетной обеспеченности — это, как вы выразились, судьба. Да, нет там таких мощных предприятий, рождаются они не в один день, нет того потенциала и кадрового, и промышленного, и так далее. То есть здесь, конечно, нужно говорить в каждом конкретном случае, хотя в целом вот то, что вы поставили вопрос, он имеет, конечно, право на постановку и на такое предметное обсуждение.
Ну что ж, мы подведем итоги разговора с Мартином Шакумом. Я думаю, что Николай что-то скажет, что ему показалось важным, но коротко.
Я должен сказать, что господин Шакум показал себя как профессионал вот строительной области. А я хотел бы ему посочувствовать. Вы знаете, вам судьба, если уж мы говорим о судьбе, судьба ваша складывается так, что вы становитесь соответственным за самый рискованный национальный проект.
Я бы сказал только то, что, на мой взгляд, для реализации вполне разумных технократических устремлений, которые есть у нашего гостя, по-моему, не хватает политических условий и экономических некоторых тоже. Уж больно высоки цены на них. Спасибо. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях в московской студии были председатель Комитета Государственной Думы России по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум и Николай Варгель, заместитель главного редактора газеты «Газета». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Флоринская, вел передачу Михаил Соколов.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Примерно через 8 минут исторический календарь, затем программа «Формула кино» и ее герой, известный документалист Сергей Мирошниченко. Во второй половине часа журнал «Преступление и наказание». В гостях у передачи «Читаем журналы». Новый фильм Оливера Стоуна о Всемирном торговом центре. В программе «Город Большого Яблока» в конце часа. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530.